Deutsche Welle. Наука и техника.
Здравствуйте, в студии Владимир Фраткин. «И на старуху бывает проруха», — гласит народная мудрость. Даром, что пословица русская. Очередное подтверждение она нашла в Германии. Немецкий инженер имеет, казалось бы, огромный опыт по части возведения технических объектов самого разного назначения в самых разных условиях. Однако при строительстве первых офшорных ветропарков «Альфа-Вентус» в Северном море и «Балтик-1» в Балтийском они изрядно опростоволосились. Не был учтен такой фактор, как биокоррозия. А ведь феномен этот известен давно, замечает микробиолог Ян Кювер, научный сотрудник Бременского ведомства по испытанию материалов.
В области нефти и газодобычи с этой проблемой столкнулись еще в 20-30-х годах прошлого века. А тут, похоже, этот эффект просто проигнорировали, что меня, честно говоря, изумляет.
Ситуация усугубляется тем, что двумя вышеперечисленными ветропарками дело не ограничивается. Уже реализуются новые проекты. Еще больше ветропарков находится на разных стадиях разработки. И обнаруженная теперь, или точнее неожиданно напомнившая о себе, проблема биокоррозии потребует внесения изменений в планы строителей и энергетиков. Офшорные ветроустановки могут монтироваться на разных фундаментах, но в подавляющем большинстве случаев опорами служат стальные сваи, забитые в морское дно. В этом, собственно, и состоит проблема. Сваи стремительно ржавеют. Ян Кювер поясняет.
Коррозия вызвана прежде всего бактериями, составляющими особую группу так называемых сульфат-восстанавливающих или сульфат-редуцирующих бактерий. Эти микроорганизмы используют сульфат для дыхания, восстанавливая его до сероводорода в анаэробных условиях, то есть в отсутствии кислорода.
Сероводород же вызывает усиленную анаэробную коррозию железа. В иле на морском дне обитает немало таких сульфат-редукторов, но один чрезвычайно агрессивный вид вызывает особую тревогу материаловедов. Ян Кювер и его коллеги открыли этот вид в 2004 году и назвали его «Desulfobacterium corrodens».
Die benötigen nur Eisen und CO2 und damit können die leben, also die leben von reinem anorganischen.
Им требуется только железо и углекислый газ. Этого им достаточно для восстановления сульфата, то есть для жизни. Они потребляют только неорганические вещества. Мы полагаем, что эти бактерии, в отличие от прочих родственных им видов, научились непосредственно отбирать у железа электроны.
А это делает их неуязвимыми для электрохимической антикоррозионной защиты, основного средства борьбы с коррозией. Такой метод предполагает сооружение рядом с подлежащим защите металлическим объектом внешних источников постоянного тока и создание электрической цепи, по которой электроны притекают к металлу. Для этого минус внешнего источника тока соединяется с объектом, а плюс с анодным заземлением. Этот так называемый метод катодной поляризации особо широко используется для антикоррозионной защиты нефти и газопроводов. Ян Кювер говорит.
Die funktionieren sehr, sehr gut in dem Bereich, wo Sauerstoff vorhanden ist. Das ist aber bisher völlig ungeklärt, wie das.
Он работает очень хорошо там, где имеется кислород, но пока совершенно не ясно, как он проявит себя в бескислородной среде и в условиях, когда коррозия вызвана микроорганизмами.
Более того, исследователь не исключает, что на морском дне у опор офшорных ветроустановок внешние источники тока могут коррозию даже ускорить.
Dort besteht die Gefahr, also wenn das jetzt tatsächlich so ist, dass diese Bakterien die Elektronen aus dem Eisen rausziehen.
Там есть риск, что если эти бактерии действительно отбирают у железа электроны, то мы своими внешними источниками тока, пополняющими запас электронов, как бы дополнительно привлечем эти бактерии, обеспечивая им усиленное питание. По крайней мере, теоретически такая возможность существует.
Ученый считает, что этот вопрос требует срочного разрешения, иначе защита от коррозии может превратиться в свою противоположность. А альтернатив этому методу пока не видно, считает Ян Кювер.
Es gibt natürlich im Erdölbereich werden teilweise Biozide zugesetzt.
В области нефтедобычи с успехом используют бактерицидные препараты. Ну и, конечно, применяются разного рода защитные покрытия. Лакокрасочные, стеклоэмалевые, битумно-мастичные, эпоксидные. Но для стальных опор офшорных ветроустановок все это не годится, ведь сваи приходится забивать в морское дно. При этом все покрытия сдираются.
Скорее всего, предотвратить биокоррозию на морском дне вообще не удастся. А значит, единственный способ надолго обеспечить устойчивость опор офшорных ветроустановок – это изготовлять их из очень толстого стального проката с многократным запасом прочности. Чтобы разъесть такие сваи, бактериям хотя бы потребуется много времени. А пока офшорные ветропарки в Северном и Балтийском морях продолжают вырабатывать электроэнергию, ее нужно как-то транспортировать в южные регионы. Европа уже в самые ближайшие годы столкнется с необходимостью строительства новых высоковольтных линий электропередачи. По подсчетам немецкого энергетического агентства ДЭНА, только Германии может потребоваться до 3500 километров новых трасс ЛЭП. Между тем, уже сегодня ясно, что их прокладка вызовет недовольство местного населения и, как следствие, многочисленные судебные иски. И дело не только в том, что воздушные высоковольтные линии электропередачи безнадежно портят любой, даже самый живописный пейзаж. Воздушные ЛЭП вызывают неприятие прежде всего потому, что являются мощнейшим источником электромагнитного загрязнения окружающей среды. А электросмог вреден для здоровья, по крайней мере, так принято считать, хотя строго научно это пока и не доказано. Так или иначе, соседство с ЛЭП высокого напряжения жителей окрестных домов отнюдь не радует. Поэтому инженеры ищут технические решения проблемы. Одним из таких решений может стать опора ЛЭП новой конструкции, разработанная нидерландскими специалистами. В Германии, как и в ряде других европейских стран, основой воздушных линий электропередачи высокого напряжения чаще всего являются башенные опоры так называемого «дунайского типа». Такая опора представляет собой металлическую решетчатую конструкцию высотой от 30 до 60 метров с двумя парами кронштейнов, так называемых траверс, причем верхние траверсы несколько короче нижних. Провода крепятся в два яруса, по одному проводу к верхним траверсам и по два к нижним. Опоры этого типа строятся с середины 50-х годов, но теперь, возможно, им на смену придет опора типа Windtrack. Вместо одной решетчатой башни – два гладких круглых столба, установленных на расстоянии около 16 метров друг от друга. Но главное преимущество этой конструкции, конечно, не в том, что ей требуются участки меньшей площади. Руководитель проекта Петер Кольмейер, сотрудник Нидерландского института по разработке и испытанию электроэнергетического оборудования в Арнеме, говорит.
Мы смогли более плотно подвесить провода, поскольку избавились от мачты между ними. Расстояние между проводами сократилось до 6,2 метра, а в опорах дунайского типа оно составляет от 11 до 12 метров.
Все шесть проводов висят в пространстве между столбами. Три на левом столбе, три на правом, каждый на своем кронштейне-изоляторе. Такое расположение проводов имеет вполне конкретное техническое преимущество, подчеркивает Петер Кольмейер.
Таким путем нам удалось существенно уменьшить сферу действия магнитного поля с 300 метров до 100.
Инженер имеет в виду вот что. Электрический ток создает вокруг проводника магнитное поле, и чем выше электрическое напряжение, тем шире зона, в которой это магнитное поле может быть зарегистрировано. Таким образом, любая линия электропередачи окружена невидимой, но реально существующей оболочкой магнитного поля. И если ЛЭП на опорах дунайского типа создает вокруг себя магнитное поле радиусом в 300 метров, то переход на опоры типа Windtrack позволяет уменьшить этот радиус втрое, хотя все прочие параметры остаются неизменными. Петер Кольмейер поясняет.
Максимально сблизив провода, мы ослабили образуемое ЛЭП магнитное поле. По высоковольтным линиям электропередачи передается переменный трехфазный ток. Каждая фаза – это отдельный провод и, соответственно, свое магнитное поле. Сближение проводов приводит к взаимному ослаблению магнитных полей.
Понятно, что существует некое минимально допустимое расстояние между проводами. Сдвигать их ближе нельзя, но рациональнее разместить можно.
Мы поменяли местами фазы, подвесив рядом те провода, что оказывают наибольшее взаимное влияние.
Нидерландской энергетической компании TenneT, принявшей самое активное участие в разработке опор типа Windtrack, предстоит теперь использовать их при возведении новой воздушной линии электропередачи общей протяженностью 400 километров. Опоры хороши, но сэкономить на них не удастся, признает Лекс Хартман, ответственный в компании TenneT за проект Windtrack.
Опоры этого типа будут процентов на 20-30 дороже обычных. Правда, они дешевле в техническом обслуживании, что отчасти компенсирует увеличение расходов на их производство и установку. Но в целом они все же обойдутся несколько дороже традиционных.
Участок новой ЛЭП между Роттердамом и Амстердамом уже строится, и первые опоры типа Windtrack были недавно установлены возле деревушки Блейсвейк в 12 километрах к северу от Роттердама. Компания TenneT планирует использовать такие опоры и в Германии. Правда, эксперты сомневаются, что это сделает воздушные линии электропередачи более приемлемыми в глазах населения. Во всяком случае, опрос, проведенный недавно Магдебургским университетом, показал, что тип опор никак не сказывается на отношении опрошенных к ЛЭП как таковым. Впрочем, надо иметь в виду, что респондентам были предложены на выбор очень похожие типы опор. Так что вопрос о том, вызовут ли опоры типа Windtrack такое же массовое неприятие, какое вызывают опоры дунайского типа, остается открытым. Вот и все на сегодня. На этом я, Владимир Фраткин, прощаюсь с вами. Всего вам доброго.